Теперь прообраз. Некоторые прообразы, вот, их очень много, но постараюсь взять те, которые более на слуху. Есть пророчества, есть прообразы очень такие, ну, фундаментальные, что ли. Есть такие, которые, ну, как скользь Божьей Матери. Все, что касается прообразов, дело веры. Прообраз никогда никто никому доказать не может. В математике действуют доказательства, да? Почти все наши задачки по математике заканчивались такими буквочками Ч, Д, Т, да? Что и требовалось доказать. А в искусстве? Вот художник бы нарисовал картину и подписал, что и требовалось доказать. Да? Или поэт. Тут доказательств нет. Тебе это один говорит здорово, другой говорит негодно. А вот когда по математике задачка, там так не бывает, да? Все, сколько их есть, математиков на земном шаре, я не знаю, сколько их сейчас, может быть, их уже кто-нибудь пересчитал, компьютеры уже могут пересчитать. Вот, ну, представьте себе, все эти сотни тысяч математиков, все однозначно скажут, так или не так, да? А уже на вкус и цвет товарища нет, да? Здесь это невозможно. Это дело внутренней интуиции. Так и прообраз. Так же и все, что касается прообразов Христа, где мы имеем, вот, они недоказуемы. И кто не хочет это принимать, он не примет. То есть никогда я не докажу, что эта картина красивая тому, кому эта картина не нравится. Вот. Я только могу обратить внимание, смотри, красивая картина. Кто не глянет, а видит правду. Вот так и прообразы. То есть на них можно указывать, и верующему сердцу они открываются. А если сердце не верит, то что и требовалось доказать, это невозможно. То есть здесь область таинственного, область мистическо-аллегорического толкования Писания. Как великий Ориген говорил, что Писание имеет три уровня своего понимания. Первое – это прямое, значит, что написано, то и есть. Второе – это нравственное, то есть из этого мы заключаем нравственный урок. А третье – это таинственно-аллегорическое, когда вот какими-то видимыми образами мы уже просматриваем невидимые прообразы. Скажем, Иосиф прекрасно является образом Христа. Но сам Иосиф догадывался в своей жизни, что он чей-то прообраз. Вот вам кому-то придет в голову мысль, что вы чей-то прообраз. Иосифа продают в Египет. Он может думать о том, что это что-то прообразует. Его продают родные братья. Ну, конечно, никаких. Вот реальная ситуация. Ему до ужаса обидно, до боли. Родные братья меня продали. Вот. А то, что это какой-то прообраз, а мы-то теперь воспринимаем как прообраз, да? Как Иуда продал Христа. То есть нам, христианам, это созвучно. Мы видим в событиях Иосифа прообраз того, что происходило со Христом. Если кто-то это не хочет принимать, доказать тут ничего невозможно. Поэтому вот в области прообразов я сразу говорю, здесь нет доказательств. Здесь есть внутренняя интуиция, здесь сердце сердцу говорит, здесь Дух Божий говорит Духу человеческому. И либо откликаешься на это, чувствуешь, видишь, либо не откликаешься, не чувствуешь, не видишь. Святые отцы очень много усматривали прообразы, как на Христа, так и на Божью Матерь. Вот, например, изначально о творении человека. Бытие, 2 глава, с 4 стиха. Вот происхождение неба и земли при сотворении. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного. Девственная земля, она даже не поливается дождем. От нее восходит пар. И от этой земли, вот увлажненной этим паром, берется тот прах, из которого Господь Бог творит Адам. Святые отцы усматривали вот в этой девственной земле образ Девы Марии. Пар, который орошает эту землю, уже, наверное, догадываемся, образ чего? Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Да? То есть это Дух Святой, который орошает, освещает, увлажняет девическую утробу. И от нее берется тело Адама, нового Адама. Потому что Христос, особенно в богословии апостола Павла, он неоднократно называется вторым Адамом или последним Адамом. И берется от этой земли, берется этот прах, орошенный духом, и является истинный Адам, то есть Господь. Второе. Ева. Ева является матерью всех живущих. Мария родила того, кто о сам о себе скажет: «Я есть жизнь». А здесь и путь, истинная жизнь, да? А другой раз Господь говорит: «Я есть жизнь и воскресение». И вот Мария, как Ева, мать всех, кто живет на земле, нам всем про мать, так Мария является матерью живущего всех духов, как родившая истинную жизнь для этой земли. Интересно такую параллель. А святые отцы, они были воспитаны еще на языке логики, риторики эллинской, древнегреческой. И все эти сопоставления, противопоставления, параллели, вот, они этим очень искусно владели. Это мы наблюдаем, кстати, у апостола Павла. Между прочим, я не раз наблюдал, вот иногда апостол Павел говорит что-то, а потому то-то. Вот спрашиваешь, а почему из этого следует вот это? Сам я не понимаю. Спрашиваю людей, тоже не понимаю. Потому что мы уже по-другому воспитаны, мы уже в другой культуре. Для этого действительно надо владеть той культурой. То есть он пользуется теми оборотами логическими, неожиданностями даже. И для нас это из того не следует, а для него следует. Это очень интересно. И вот здесь отцы так размышляют. Ева взята из Адама, а из Марии взят Адам. Ева взята из Адама, а из Марии взят второй Адам. И вот эта мысль, она у них очень часто просматривается. Господь второй Адам, и вот эта аналогия. И даже больше они говорят, как Ева взята из Адама, и у Евы нет матери, так Адам взят из Марии, и у него нет отца. То есть не по закону естественного рождения, когда будут двое в плоти единую, и рождаются дети. А вот и там этот закон не соблюден. И там он превзойден благодатью и всемогуществом Божьим. Потом очень часто приводится такая аналогия. Через Еву смерть вошла в мир, а через Деву в мир вошла жизнь. Смерть вышла, или иначе еще, смерть вышла из этого мира. То есть Ева открыла смерти дверь, а через Деву эта дверь закрыта. Потому что она родила того, кто смертью смерть попал. Теперь очень таким часто встречающимся библейским прообразом на Божьей Матери является лестница Иакова. И это тоже читается всегда на богородичных праздниках. Ну, я надеюсь, это событие мы все знаем, да? Иаков прогневал своего родного брата. Яков восхитил не только первородца, но и благословение отца. В результате он вынужден бежать. И в первую же ночь вне родительского дома он засыпает, камень под головой. И он видит сон, видит лестницу. Наверх лестницы Бог и ангелы Божии, восходящие и нисходящие по этой лестнице. И вот уже с самых первых веков христианства встречается у учителей отцов церкви этот образ, что эта лестница, ну тут как-то язык трудно поворачивается на слово лестница, да, уже привыкли к лестнице, вот, соединяющая землю и небо, является Мария, является Божья Матерь, потому что через нее Бог сошел на землю. То есть она явилась действительно той лестницей, по которой Бог спустился. Дальше очень часто встречающийся прообраз – это неопалимая купина. Неопалимая купина. Но опять очень хорошо знакомое событие. Третья глава Исхода, когда Моисей на горе Синай, он видит куст, который горит, но не сгорает, и подходит к кусту, и из куста с ним говорит Бог. Я подробно не рассказываю о самом событии, да? Надеюсь, что это знакомо. Горящий куст и не сгорающий. Он всегда привлекал христианских богословов. Уже Юстин, философ, в начале II века обращается к этому образу и находит истолкование к этому образу. С одной стороны, огонь – это божественная природа, а куст – это тварная, человеческая природа. И это соединение несоединимого божества и человечества во Христе. А вот другой образ, тоже нашедший широкое распространение в святоотеческих творениях, в церкви, позднее богослужения и иконографии. Куст горит, но не сгорает. Дева рождает и остается девой. А этот огонь, это, конечно же, божество. Это, конечно же, Сын Божий. То есть, чем она горит? Она рождает Сына Божия, да? Но рождая, не сгорает. Дева рождая, остается девой. Вот этот образ, значит, на иконах часто Марию окружает огненное пламя, да? Пламя огня, образ неопалимой купины. Некоторые отцы даже в самом Черном море, через которое Моисей провел израильский народ, и оно опять сомкнулось, да? Тоже находят образ на Божию Матерь, через которую прошел Господь, и ее детство при этом сохранилось. Но вот один образ очень такой значимый и широко распространенный. Это ковчег Завета. Ковчег Завета. Величайшей святыней Ветхого Завета являлась что? Ковчег. А почему ковчег был святым? Потому что в нем что? То есть не сам по себе ковчег, да, а именно скрижали завета. А что есть скрижали завета? Это камень, на которых Богом написано его слово. То есть скрижали завета – это образ, вот в Новом Завете может быть образом кого? Да, то есть Христос. И слово стало плотью. Как на камне слово стало плотью, Бог написал там заповедь, так и скрижали завета, это образ Христа. И как в Ветхом Завете не было ничего выше, чем скрижали завета, так в Новом Завете нет ничего выше, чем Христос. Но эти скрижали завета вот не где-то там на полочке лежали. Не где-то ходили, каждый мог их брать или что. Они были в ковчеге. И вот и скрижали завета кто-нибудь когда-нибудь видел? Нет. А он их видел? Он открывал ковчег? Нет. То есть получается, со времен Моисеев их никто не дорогил. Вот они там находились, это была как некая непостижимая тайна. К ней даже и прикоснуться было нельзя. А вот уже ковчег, как хранилище воплощенного слова Бога, вот его, да, его видел первосвященник, но ведь и не только. Были же случаи, когда, ну, еще во времена Моисея, когда его носили, когда вот переносили священники его. Потом, когда он попал в плен к филистимлянам, и опять его туда-сюда носили, пока, наконец, не прибыл в Иерусалим при царе Давида. Давиде он с какашей, играя, да, перед ковчегом шел с музыкальными инструментами, с пением, с танцем священным вокруг этого ковчега. И вот ковчег Завета всегда осмысливался святыми отцами как образ на Божью Матерь. То есть на ту, в которой и воплотилось Божественное Слово. На ту, которая являлась его носительницей. Вот. И как Давид скакал, играл перед ковчегом, фактически скрижами. Ковчег, можно сказать, это же всего лишь коробка. А вот там, вот деколог, скрижали 10 заповедей. Вот. Но тем не менее скакали, играли перед ковчегом. И вот нечто подобное происходит в христианской вере. То есть Спаситель наш Господь, Спаситель Христос, Бога воплощение, но происходит это в Марии. И поэтому христианская церковь, она действительно играет пред лицом Божьей Матери. Как Мария, когда приблизилась к Елисавете, что произошло? Взыграл младенец в чреве ее. Да? Вот. И до чего надо быть бесчувственным, чтобы не взыграть? Если даже зародыш, да, Иоанна Крестителя в утробе матери, и то взыграл, и мать это ощутила. И она тут же произносит, откуда мне сей, да приедет Матерь Господа моего. Вот. И вот так же каждое христианское сердце, оно чувствует. Оно чувствует приближение Божьей Матери. И как когда Давид скакал и играл перед ковчегом, то как жена его на это посмотрела? Она его осудила, ей показалось это как минимум не соответствующее царскому этикету, там надо же ходить важно, да, по-царски, вот, чтобы вокруг тебя скакали и играли. А тут вдруг Давид все забыл, кто он и что он, и прыгает, играет, скачет перед этим ковчегом, она его осудила. А Бог как потом рассудил Давида и его жену? Бог наказал его жену. Она была не права. То есть она была черства. Она не чувствовала того, что чувствовал Давид. Она чувствовала даже себя как царица, да, унизилась. Ну, понятно, ведь слава царицы в царе, а тут царь, видите ли, как все недостойно. А Давид забыл, что он тут царь или кто. Его сердце, оно играло. Так же, как Иоанна Крестителя, оно взыграло, когда подошла Дева Мария. И также вот христианское сердце, оно тоже скачет и играет вокруг Божьей Матери. Вокруг ковчега, в котором воплощенный Бог. Ну и еще одно, их много знамений, я так поглядываю на часы. Это руно Гедеонова. Мы тоже помним хорошо этот случай, когда Гедеон, судья израильский, в критический для своего народа момент, когда он хотел знамения от Бога, он взял тогда шерсть, бросил ее на траву, и вот пусть шерсть будет мокрая, а вокруг все случилось. А теперь наоборот, пусть вокруг все будет мокрое, а шерсть сухая. И так случилось. То есть оба раза Господь услышал Гедеона. Святые отцы тоже осмысливали это прообразовательно. Дева, оставаясь девой по Рождестве Господа, обильно увлажнила народ росой истинной веры. И тоже пресный образ преснодевства здесь через это руно Гедеонова усматривали святые отцы. Ну, еще один прообраз кратко о нем скажу. Это Даниил, пророк юношества Даниила. Мы помним этот огромный стукан, золотая голова, серебряные плечи, медный живот, частью железной, частью глиняной ноги. Все это образ земных царств. Царство Вавилонское, царство Медоперсидское, царство Александра Македонского и Римская империя. Потом камень от горы без руки человеческой сам по себе отделяется, бросается в статую, она разрушается, падает, но сам камень разрастается в огромную гору. Христиане всегда это осмысливали мессиански, да и сам Даниил к этому подводит. То есть все эти земные царства в конечном счете разрушатся, камень есть Христос, и то, что на месте этих земных царств возникла эта гора, то есть царство Христово, которое занимает собой в конечном счете всю вселенную. И это общехристианская и на сегодняшний день вера. Так понимают это пророчество все. Тут есть маленькая деталь. Камень отделяется от горы без содействия руки человеческой. Это явлено в этом видении. А что это может означать? Семенное зачатие, что без хотения мужа, да? Вот, то есть, что Господь рождается безмужно, без соучастия человека. А в таком случае отцы и усматривали, что вот эта гора, от которой отделился камень, без участия человеческих рук, это и есть Мария. То есть образ горы в данном случае есть образ Божьей Матери. Мария без участия человека, от нее отделяется камень, то есть рождается Христос. Не та гора, которая потом землю заполнит, та гора Царства Христова, а изначально та гора, от которой этот камень отделился и ударил этого истукана. Камень отделился от горы без участия человеческой руки. Христос родился без мужа от девы. То есть вот та гора. И это тоже в богородичных песнопениях и молитвах очень часто фигурирует вот этот образ горы из видения пророка Даниила. Ну вот на этом я ограничусь. На самом деле и пророчеств, и прообразов еще очень много. Но где-то вы уже ощутили, да, что Ветхий Завет как возвещал вот в мессианских пророчествах, он говорил и о Марии, и она есть. И он был весь буквально напитан, что ли, вот этими образами, он весь дышит Христом и его Пречистая Матерь. Теперь, пожалуйста, вопрос. Об этом говорится во второй Маковейской книге. В канонических библейских книгах ничего на эту тему не сказано, а вот во второй Маковейской книге описано, что когда Навуходоносор уже приближался к Иерусалиму, а пророк Иеремия, он же возвещал о том, что проиграет, все будет проигрыш, будет полный разгром Иерусалима. Вот. И пророк Иеремия, вот в то время, когда все это, значит, рушилось, он взял ковчег Завета и спрятал его в горе Нево. То есть там, где погребен Моисей. Позднее его пытались искать и не нашли. Пророк Иеремия не одобрил этих искателей и сказал, что ковчег Завета не будет явлен до тех пор, пока явится Мессия. И явится он вместе с Мессией. Это пророчество Иеремии. Вот это теперь очень интересно. Значит, если брать Христа, то каким образом явлены тогда были скрижали? Тот ковчег явлен не был. Но мы с вами только что говорили, как церковь воспевает кивот нерукотворенный, кивот одушевленный, то есть ковчег одушевленный, нерукотворенный. То есть речь идет о Марии. И пророчество Иеремии сбылось через Деву Марию. что действительно вместе со Христом явилось, вместе с воплощенным Словом явился и ковчег. А вот если размышлять о Иерусалимском храме в его вещественном осуществлении, это уже мои личные размышления. Я даже у отцов этого не встречал, но так подумалось. Когда будет открыт Иерусалимский храм, вот может быть тогда и ковчег будет найден. А если говорить об Антихристе, то вполне возможно, что это будет лжековчег. Потому что там все будет ложь. То есть тут с этим ковчегом наверняка еще предстоят некоторые события. Вот. И вспомнят, конечно же, пророчество Иеремии, записанное в Маковейской книге. Обязательно